потому что он брюзжал из-за досмотра в аэропорту и вечно спорил с сотрудниками службы безопасности. «По-моему, досмотр очень полезен», — сказала Уилла. «Если бы тогда его проводили, никто бы не ткнул в меня пистолетом». «Но ты же не знала, был ли вообще пистолет?» «Не знала». «Никакой досмотр не обезопасит от выдуманного пистолета». «Конечно, но я бы знала, что он выдуманный, если бы перед посадкой того мужика просветили рентгеном». «Я не понимаю твоей логики. Если уж убедился, что в службе безопасности сплошь идиоты, как можно им доверять?» Питер высунулся в проход и показал бортпроводнице свой пустой стакан. В нем говорил юрист. Он любил подискутировать. Брюзжал он еще и по другой причине. Попытки поменяться местами, чтобы сидеть рядом с Уиллой, окончились неудачей. Все отказались наотрез. Сосед Питера, с виду совсем еще подросток, сказал, что хочет смотреть в окно. Питер скривился и, глянув на Уиллу, кивнул на ее соседа, мол, спроси его. Но та помотала головой. Она не любила причинять беспокойство другим. «Интересно, почему этот сосунок летит первым классом?» — прошептал Питер. «А что, существуют возрастные ограничения?» — с наигранным простодушием спросила Уилла. Питер юмора не оценил. Вскоре выяснилось, что их соседи знакомы друг с другом. Едва взлетели, как мальчишка рядом с Питером крикнул через проход. «Эй, чувак, выпивку будешь заказывать?» «А что, пожалуй», — ответил сосед Уиллы. Питер удивленно вскинул бровь. «Так они приятели? Почему же не захотели сидеть вместе?» «В смысле, выпивку с градусом?» — уточнил его сосед. «Ну да». До сих пор Уилла не смотрела на своего попутчика, отсекая возможность беседы, но теперь скосила глаза. Еще один молоденький парнишка, пушок над верхней губой, майка с персонажами комикса «Дикие коты». Да уж, он не попытается втянуть в разговор даму в цветастом шифоновом шарфике и гриво завязанном на шее. «Не знаешь, в самолетах проверяют возраст при заказе спиртного?» — излишне громко спросил Питер. Уилла сухо улыбнулась и достала из сумочки книжку. Весь вчерашний вечер и нынешнее утро она себя чувствовала, как накануне Рождества. Поди знай, что уготовила ей эта поездка. В душе разом бурлили волнение, боязнь и надежда. «Господи, что я затеяла?» — то и дело спрашивала себя Уилла. Признательность за то, что муж поехал с ней, смешивалась с беспокойством. Вдруг его присутствие снизит радость встречи. «Нет, не с внучкой, конечно, но...» «Чувак!» — вновь подал голос сосед Питера. «Тут в кармане кресла бесплатный журнал». «Да ну!» — откликнулся попутчик Уиллы. «С кроссфордом! Ух ты!» Чтобы не мешать этому диалогу, Питер чуть откинулся в кресле, печатая в ноутбуке. Он все еще участвовал в делах фирмы. Сосед Уилла отыскал журнал и, пролистав его, раскрыл на странице с кроссвордом. Потом нагнулся и стал шарить в рюкзаке. Когда он выпрямился, лицо его порозовело, как бывает у людей с очень тонкой кожей. «Извините, у вас ручки не найдется?» — спросил он. «Найдется». Уилла вынула из сумочки шариковую ручку. «Спасибо». Парень занялся кроссвордом. Начал вписывать слово. Остановился, задумался, что-то написал. Потом еще. Уилла покосилась на журнал, но слов не разобрала. На двух пальцах парня она заметила мелкие бородавки, как у Иена в этом возрасте. Уилла перевернула страницу довольно скучного детектива. «Я угадал!» — крикнул сосед Питера. «Да? Что? Бейсбольная команда Детройта. Это я знаю. Знаешь? Облом!» Похоже, Уиллин попутчик с задачей справлялся успешно. Временами он задумчиво пыхтел, а потом, найдя ответ, шепотом вскрикивал «Есть!». «Эй, чувак!» — снова окликнул его приятель. Питер опять вжался в кресло всем своим видом, показывая, что ему мешают. «Французский десерт 5 по вертикали. Вот это я не соображу. Наверное, чего-нибудь типа райского наслаждения. А может, это песня какая?
Эклер, — сказала Уилла.
Чего? Пирожное такое, французское.
О,
подходит. Парень согнулся над журналом. Уиллин сосед тоже вписал слово. Питер одарил ее взглядом. Да неужто? Уилла улыбнулась. А вот еще, мэм, дорожный набор начинается на «Н», много букв.
На СССР, — ответила Уилла.
Кроссфорд, похоже, не первой свежести.
Не.
Как?
Не сэс, сэр.
Спасибо. Ну, хватит уже, Уилла, — сказал Питер.
Да тебе, беруши, я захватила.
Питер вздохнул и уткнулся в ноутбук.
Уилла отметила, что к прежним ее чувствам добавилась радость. Приземлились они уже на закате, и когда, покинув аэровокзал, вышли ловить такси, воздух был приятно прохладен. Всю дорогу водитель в тюрбане болтал в телефонную гарнитуру, однако Уилла так и не смогла распознать его мелодично журчащий язык. Но, судя по всему, город таксист знал хорошо. Он лихо проскочил через окраины, где желтоватый свет уходящего дня придавал необъяснимую прелесть крышам пакгаузов и фабричным трубам, и, обогнув гавань, вырулил на улицу, по которой группы ярко разодетых людей, обремененных младенцами, пакетами подгузников, сидушками и самодельными плакатами, неспешно вышагивали к бейсбольному стадиону. Покинув городской центр, такси довольно нескоро добралось до района грязно-белых домиков с невысокими крылечками, кое-где украшенных вывеской страховой компании или ортопедического кабинета. Питер безмолвно смотрел в окошко. Уилла обеспокоенно поправила волосы. Вдруг Шерил окажется вполне взрослой девочкой, которая знает, что они ей вовсе не бабушка с дедушкой.
«Кто говорит это?» — скажет она. — Да я ее в глаза не видела. Такси подъехало к дому, неотличимому от других.
— Здесь? — спросил водитель.
— Кажется, да. Уилла посмотрела на покосившиеся цифры на стойке крыльца. 314. Питер расплатился, таксист достал из багажника их вещи. Чемодан Уиллы, в поездку всегда бравший много нарядов, был средней величины, максимально допустимый для ручной клади, но сейчас казался несуразно огромным. «Наверное, — думала Уилла, по дорожке катя чемодан, — я выгляжу беженкой, которая со всем своим скарбом прибыла в чужие края». Уже стемнело, однако свет на крыльце не горел. Питер нажал кнопку звонка, и Уилла слегка успокоилась, когда за дверью послышались шаги. Именно такой она и представляла себе Келли. Грузная блондинка за 50, лосины, балетки на крохотных ступнях. Но, наконец-то, Келли благодарственно запрокинула к небу рыхлое бледно-розовое лицо. Сбылось. Скорее всего, она имела в виду, что вахта ее чрезмерно затянулась, но Уилла решила трактовать эти слова как искреннюю радость их приезду.
«У вас тут славно», — сказала она, заходя в дом.
Из-за Келли выглянул песик, коричневый в белых пятнах, и приветственно завилял хвостом. Его потешно огромные уши и впрямь смахивали на крылья аэроплана. В глубине прихожей маячила девочка, лет 8-9. Пухлые щеки, рыжеватые волосы чуть ниже ушей, обтянутый майкой живот бочонком и такие толстые ляжки, что шорты врезались в промежность. Если честно, Уилла надеялась увидеть кого-то худее и симпатичнее, но устыдилась этой мысли, которая не возникла бы у настоящей бабушки.
— Здравствуй, Шерил, — сказала она.
— Здрасте.
— Я Уилла.
— Знаю.
— А это Питер, мой муж.
«Здрасте».
«Привет»,
— ответил Питер. С небольшой дорожной сумкой через плечо он выглядел проезжим туристом,
а не нахлебником, как у Илла. «Ой, я себя чувствую полной дурой», — сказала Келли. «Вчера я позвонила Денизе, чтобы сообщить о вашем приезде, а она мне...» «Кто-кто едет? Ты рехнулась, что ли? Уму, — говорит, — непостижимо. Мать Шона, — говорит, — к Шерил никаким боком. Но мне-то откуда знать, правда? Я вижу список телефонов, где значится «мама Шона». Чего же еще-то?»
«Конечно, конечно», — успокоила ее Уилла.
Дениза говорит, «перезвони, что не надо ей приезжать». Но уж поезд ушел, да и потом, видимо, Келли не желала распрощаться с шансом на спасение. «Я прям с ног валюсь», — добавила она в свое оправдание. «На работу не хожу, второй день как взяла больничный. И потом вы бы сразу сказали, что не желаете ехать, верно?»
«Истинная правда. Мы рады помочь. Как там Дениза?»
«Говорит, боль жуткая. Я-то с ней только по телефону общалась. А вот Бен, сосед наш, нынче вместе с Шерил съездил в больницу. Сказала, она еще молодцом после этакой передряги».
«А как это произошло?» — спросил Питер.
«История — чистый кошмар. Шерил, иди собирай вещи». Девочка, не спускавшая оценивающего взгляда с Уиллы и Питера, неохотно пошла к лестнице на второй этаж. Следом за ней затрусил песик. «Нет, она милая, но все-таки ребенок, понимаете?» «Господи, я вся измочалилась», — доверительно прошептала Келли, а потом заговорила в полный голос. «Так вот, в прошлый вторник мы все тут высыпали на улицу, потому как услыхали невообразимый шум. Что-то тарахтит, аж барабанные перепонки лопаются. Сперва ничего не поймем, потом видим ржавую колымагу с надписью «Мойка высокого давления». Вы о таком слыхали? Выясняется, что умники из дома напротив удумали в 6 вечера помыть свою террасу. Пристройка эта размером с целый дом, дурь несусветная, никто не видел, чтобы ею пользовались. Мы, значит, переглядываемся и говорим «ну и ну». Никто не желает завести себе террасу, которой требуется помывка. И тут что-то как бабахнет, похоже на выхлоп грузовика, и Дениза брякается на землю, словно ее подстрелили. Мы смеемся, ну, Дениза, ну, юмористка, а потом глядим, у нее нога в крови, мать честная, ее же и вправду подстрелили. «Мамочка!» — вопит Шерил, а Дениза такая сама ничего не поймет. «Погодите, что за дела? Мы все просто опупели!» «Но кто стрелял-то?» — спросила Уилла. Ответ пришел от Шерил, в обнимку с зеленым мусорным мешком, на каждом шагу хлопавшим ее по коленкам, она спускалась по лестнице. В ногах ее путался пес, но девочка умудрилась не споткнуться. «Какой-нибудь бандит, это уж точно», — сказала она. «На нашей улице живет Дэйв, он частный детектив, у него объявление в окне. Наверное, бандит, которого он выследил, стрельнул в него, а попал в маму». «Не говори, чего не знаешь», — возразила Келли. «Дэва и дома-то не было. А бандит думал, что он дома».
«Конечно, конечно, я полностью с тобой согласна», — проворковала Уилла и тотчас подумала. «О, Господи, я же сама терпеть не могу, когда взрослые сюсюкают с детьми». Просто она обрадовалась, что Шерил с ней заговорила. Однако девочка сюсюканье не пропустила и сощурилась на Уиллу.
«Выходит, паршивый он бандит, если так мажет», — сказал Питер. Вот он не сюсюкал, и Шерил окинула его одобрительным взглядом. «Потому-то его и выследили, да и сам-то не шибко ловок». «Логично», — кивнул Питер. Они друг другу улыбнулись. Питер нравился детям, что было забавно. Уилла вырастила 2 сыновей, тогда как Питер с его первой женой решили не заводить потомство. «Нет, вряд ли», — сказала Келли. «Скорее уж это дело рук сэр Джо».
«Он на такое не способен», — возразила Шерил.
«Кто это сэр Джо?» — спросила Уилла. «Живет в соседнем доме», — пояснила Келли. «Такой весь из себя бунтарь без причины. Гоняет на мотоцикле, пачка сигарет в подвернутом рукаве рубашки».
«Он в жизни этого не сделает», — упрямо повторила Шерил. Да еще на бицепсах наколка в виде колючей проволоки. «Не забудь собачью посуду, Шерил!» Девочка выронила мусорный мешок и, бросив хмурый взгляд на Келли, ушла вглубь дома. «Скорей бы избавиться от этого хлама», — сказала Келли, понизив голос, обратилась к Уилле. «Это что же выходит? Шон и Дениза не были женаты? Я знать не знала. Тогда его уход предстает совсем в ином свете, в смысле, не то, как он ушел, но все равно». Уилла понятия не имела, о чем речь. Ей до смерти хотелось это выяснить, ведь Шон просто уведомил, что съехал от Денизы, и просил больше не звонить по ее номеру. Но многозначительное покашливание Питера ее остановило. «Мужчины никогда не дадут посплетничать, ибо мы деликатны», — сказал бы Питер. Уилла вздохнула и ограничилась сентенцией. «Ох уж эти пары! Поди знай, что у них происходит». Появилась Шерил с большим пакетом корма и двумя мисками в руках. Шагнув к ней, Питер принял поклажу. Супруги пожелали Келли доброй ночи, но та закуривала сигарету, а потому в ответ лишь сделала ручкой и с наслаждением затянулась. По тротуару первым целеустремленно трусил аэроплан. За ним шла Шерил с мусорным мешком, следом катила чемодан Уилла, замыкал процессию Питер. «Может, пса взять на поводок?» — спросила Уилла. «Не надо, он тут все знает. А вдруг выскочит на дорогу?» «Неа. Мама говорит, раньше он, наверное, жил у крутого хозяина. Такого, кто считает, что собаки должны подчиняться беспрекословно. Мы его взяли из приюта. Мама разрешила выбрать любую собаку, чтобы я не так сильно переживала из-за ухода Шона». Уилла как-то не подумала, что девочка, возможно, не хотела разлучаться с Шоном. В ней шевельнулось нечто вроде стыда за сына. Хотя кто его знает, как оно все было. Фонари перед домом не горели, но его обветшалость была заметна даже в нерешительном сумраке летнего вечера. Облупившаяся краска на стойках крыльца, ржавые потеки на черных цифрах железного номера, давно истрепавшийся коврик перед входной дверью распался на веревочные пряди. Из-под майки Шерил выудила повешенный на шею ключ, отперла дверь и зажгла верхний свет в прихожей. Справа глазам предстала лестница на второй этаж, слева арочный вход в гостиную. Жилье умудрялось выглядеть захламленным и пустым одновременно. На полу под дверью кучка корреспонденции. Единственный предмет мебели в прихожей — раскладной столик со старомодным черным телефоном. Рядом коробка с крекерами. «Куда девать собачьи пожитки?» — спросил Питер, скинув сумку с плеча. «Сюда». Шерил провела гостей в кухню. «Линолеум» с абстрактным узором в духе 50-х годов прошлого века. Устарелая громоздкая утварь. Точно такая кухня была в родительском доме, с теплым чувством подумала Уилла. Она огляделась и подошла к настенному телефону, над которым скотчем был приклеен бумажный листок. В отпечатанной колонке имен никакой мамы Шона не значилось. Она обнаружилась на краю листа, где была от руки коряво записана рядом с номером королевской пиццы. Пакет с кормом и собачьей миски Питер поставил на стол. Аэроплан улегся на клетчатую фланелевую подстилку возле черного хода и звучно зевнул. «Шерил, ты ужинала?» — спросила Уилла. «Ну, вроде как. То есть?» «Съела китайскую еду на вынос, что нашлась в холодильнике Келли. Хочешь, я что-нибудь приготовлю? Я сыта. А ты, Питер?» После столь обильной самолетной кормежки глаза на еду не смотрят. Незадолго до посадки им подали кусочек сыра и крекеры. «Очень смешно», — сказала Уилла. «Шерил, в доме есть гостевая комната?» «Конечно, я покажу». В прихожей, взяв свой багаж, Уилла и Питер следом за девочкой поднялись на второй этаж. Гостевая комната была в конце коридора, рядом с ванной.
две односпальные кровати, между ними комод. Для иной мебели места уже не осталось. Розовые обои с узором в виде белых маргариток. «Надо же, раздельные кровати!» — притворно опечалился Питер. Уилла утешительно похлопала его по руке. «Где взять белье?» — спросила она. «Кровати уже застелены», — Шерил приподняла покрывало. «Мама говорит, если вдруг ночью у соседей сгорит дом, мы должны быть готовы их приютить». «И часто это бывает?» — поинтересовался Питер. «Пока что ни разу». Уилле понравилось, что девочка все время ссылается на мать. Похоже, Дениза — неравнодушная мамаша, она занимается дочерью. Шерил открыла дверь крохотного чуланчика. «Вешалки!» — величественный жест. «Мешок для обуви!» «Прелестно!» На кровати Уилла раскрыла свой чемодан. «А телевизор у вас есть?» — спросил Питер. «Внизу, в гостиной. CNN принимает?» «Не знаю. Пойду проверю». Питер вышел из комнаты. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что у Шерил лицо слегка дутловато, но кожа нежного, золотистого оттенка, а глаза перламутрово-серые. Видимо, девочка проводила собственный осмотр, потому что вдруг спросила: «Вы пользуетесь карандашом для губ?» «Да». «Так я и думала». Уилла подавила желание справиться, хорошо ли это. Девочка в возрасте Шерил, она боялась пожилых женщин, просто до ужаса. Встретив какую-нибудь старуху, Уилла внутренне вздрагивала и отводила взгляд. Хотя однажды в супермаркете смело взглянула в лицо пожилой продавщицы, отругавшей ее за то, что она лапает груши, но только благодаря большим солнечным очкам, скрывавшим ее глаза. Теперь, постарев, Уилла опасалась, что сама превратилась в пугало, которого боятся дети. Но у нее отлегло от сердца, когда Шерил, не скрывая любопытства, заглянула в ее чемодан. — Почему у вас вся одежда завернута в гигиенические салфетки? — спросила девочка. Видимо, она имела в виду папиросную бумагу. — Так поступают женщины, которым некуда девать время. Уилла рассмеялась. Приезд ее не был ошибкой. Она бы не смогла объяснить, откуда взялось это ощущение, но оно возникло. На северо-востоке Балтимора неизвестный преступник ранил женщину. Прочла Уилла заголовок газетной вырезки, которую подобрала с пола вместе с рекламными листовками и счетом за электричество. Вообще-то в кипе корреспонденции было три таких одинаковых вырезки, видимо, соседи накидали в почтовую щель. Полиция сообщает об очередном случае стрельбы в Балтиморе. Во вторник около 5:45 пополудни 31-летняя женщина вышла во двор своего дома номер 300 по Доркас-Роуд и получила огнестрельное ранение в ногу. Женщина госпитализирована, жизни ее ничто не угрожает. Подозреваемых нет. «Скоро уж на улицу не выйти, чтобы глянуть мойку высокого давления», — высказался один местный житель. «Доколе всех, кто располагает сведениями о данном инциденте, просят обратиться в полицию». Уилла положила газетные вырезки к вещам, которые завтра они отнесут в больницу. На столике в прихожей уже лежали махровые тапочки, сборник словесных головоломок и список звонков печатными буквами, старательно составленный Шерил. «Миссис Минтон звонила узнать, как ты. Дантист напомнил, что нам пора на осмотр. Звонил Хаул». «Что за Хаул?» По лестнице кубарем скатилась Шерил. «Давайте посмотрим космический мусор». «А что это? Вы не знаете?» «Да как-то пропустила». «Ой, вам понравится! Лучший на свете сериал! Посмотрим вместе? Ну, пожалуйста!» «Во сколько начинается?» «Да в записи, глупышка!» Уилла хотела обидеться, но потом решила, что столь быстрый переход к панибратству — добрый знак. «Давай проверим, не смотрит ли Питер новости». Они прошли в гостиную. Телевизор был включен на канал CNN, но Питер, закинув ноги на журнальный столик, разглядывал свой смартфон. «У вас, случайно, нет Wi-Fi?» — спросил он. «Конечно, есть. Но пароля ты, наверное, не знаешь. Шерил 2008. Не хотите с нами посмотреть космический мусор?» «Нет, спасибо». Колдуя над смартфоном, Питер пересел в кресло в углу комнаты. Шерил плюхнулась на его место и похлопала по кушетке, приглашая Уиллу. «Садитесь, садитесь!» Кушетка, обитая коричневым вельветом, на котором были хорошо заметны крошки и жирные пятна, кое-как сочеталась с креслом в коричневых цветах, где устроился Питер. Из обстановки в комнате еще были качалка и овальный зеленовато-коричневый плетеный коврик. Все обшарпанное явно из комиссионки, а вот телевизор с плоским экраном, располагавшийся на тумбочке с колесиками, выглядел относительно новым. На полке под ним кучей громоздились всякие электронные приспособления. С журнального столика Шерил взяла дистанционный пульт, лежавший рядом с пожелтевшим филодендроном в горшке, и уверенно потыкала кнопки. На темно-синем фоне возникла серебристая летающая тарелка. Зазвучала зловещая космическая музыка. Точно по команде в комнату притрусил аэроплан и, забравшись на кушетку, уселся между Шерил и Уиллой. «Это его любимый сериал», — сказала Шерил. Пес и вправду не сводил глаз с экрана, развесив уши, хотя они и так всегда торчали в стороны. Питер на секунду оторвался от смартфона. «У жены Боба Грэма инсульт. Какое несчастье!» — откликнулась Уилла, стараясь вспомнить, кто такой Боб Грэм. «Сейчас я вам расскажу, в чем там дело», — сказала Шерил. «Люди обедают в закусочной. Друг с другом они не знакомы, просто у них обеденный перерыв. И тут их похищают космические пришельцы, которые подумали, что все они — семья. Понятно? Инопланетяне хотят их изучить и выяснить, что такое земная семья. Усекли?» «Усекла». На экране пришелец, выглядевший совсем как землянин, если не считать антенны во лбу, слушал немолодую негритянку в деловом костюме и смуглого мужчину в полосатом комбинезоне, говоривших одновременно. Полосатый изъяснялся по-испански. В прихожей зазвонил телефон. «Блин!» — Шерил вперилась в экран. Телефон звонил. «Может, надо ответить?» — сказала Уилла. Шерил глубоко вздохнула, нажала кнопку паузы и встала с кушетки. Аэроплан не шелохнулся. Он напряженно смотрел в экран, как будто стараясь усилием воли оживить картинку. «Рон говорит, меня ждут на августовскую встречу с клиентами в Сан-Диего», — сообщил Питер. Из прихожей донесся голос Шерил. «Дом Карлайлов. Привет, мам. Да, она здесь. И он тоже». «Что? Ну, муж ее, Питер, мой дедушка!» Видимо, Денис ее поправил, потому что Шерил сказала. «Да, знаю, но он вроде как дедушка». «Что?» «Да, я показала, что кровати застелены и все остальное». Уилла ждала, что ее позовут к телефону, что Дениза захочет с ней перемолвиться. Но Шерил попрощалась. «Ладно, передам, пока». Клацнули телефонные рычаги. Шерил вернулась в гостиную. Мама сказала, ключи от машины на крючке возле кухонной двери. Завтра после 10 можно ее навестить. Как она? Не сказала. Шерил уселась на кушетку и включила воспроизведение. Здоровское кино, правда? Правда, согласилась Уилла. На экране подросток в белом фартуке через слово матерился. Но Шерил с аэропланом даже глазом не моргнули. По словам Шерил, у нее не было установленного времени отбоя, но спорить она не стала, когда в 9 часов Уилла предложила ей укладываться. «Только аэроплану надо пописать», — сказала девочка. «Мама всегда его выводит перед тем, как он придет ко мне спать». «Хорошо, я его прогуляю, а ты пока переоденься в пижаму». Питер поднял голову от ноутбука. «Ты спятила? А что? Собираешься одна разгуливать в темноте? Хотя недавно здесь подстрелили человека». Шерил задержалась в дверях. «Тот бандит не станет торчать тут вечно. Я пойду с тобой». Питер отложил ноутбук и встал. Непонятно, как он сумеет защитить ее от шальной пули, но Уилла была ему признательна за готовность. На улице было тепло и душно. Слышался стрекот цикад. «Не представляю, как люди живут в такой влажности», — сказал Питер. «Я видела, в нашей комнате есть кондиционер. Если что, включим. Без всяких «если». Уилла несла пластиковый пакет, выданный ей для собачьих какашек, однако надеялась, что он не понадобится. Выгуливать пса без поводка как-то боязно. А если он не станет слушаться? А если убежит? Но аэроплан покорно трусил впереди, лишь изредка останавливаясь, чтобы исследовать нечто невидимое. На кошку, тенью проплывшую в сумраке, он только покосился, но и та не одарила его вниманием. Перед домом Келли пес задрал лапу, после чего посмотрел на Уиллу. Видимо, закончил мацион. «Хороший мальчик», — сказала Уилла и развернулась обратно. «Как думаешь, сколько Дениза пробудет в больнице?» — спросил Питер. «Завтра, наверное, узнаем. У меня не так много времени. И что теперь? Я же не просил ехать со мной», — хотела она сказать, но это было бы грубо. Уилла взяла мужа под руку. «Я думаю, она там ненадолго». В доме Питер опять раскрыл ноутбук, а Уилла с аэропланом поднялись в спальню Шерил. Для детской комната казалась очень опрятной. Единственный беспорядок, если так можно сказать, скопище лошадиных статуэток на комоде. Сидя в кровати, Шерил во что-то играла на мобильном устройстве. Она уже была в розовой пижаме с короткими рукавами, открывавшими ее плечи, мягкие и пухлые, как у взрослой женщины. Уилла укорила себя за это сравнение. «Уилла, я хотела спросить». «Да, милая. Может, Шон заедет повидаться с вами, раз уж вы в Балтиморе?» «Сомневаюсь, дорогая», — сказала Уилла, хотя всей душой хотела обнадежить девочку. Аэроплан вскочил на кровать и деликатно улегся в ногах хозяйки. Пожелав им обоим спокойной ночи, Уилла сошла вниз. Глава третья. «Ужасно неловко», — сказала Дениза. «Чем только Келли думала. Она сидела в кровати и казалась совершенно здоровой, если не считать ногу, загипсованную от колена до лодыжки». Увидев Денизу, Уилла поменяла свой взгляд на ее дочку, ибо теперь стало ясно, как та будет выглядеть взрослой, не толстушкой, но соблазнительной пышкой, которой легкий излишек веса только добавляет прелести. Не вполне четкий пробор, разделявший темно-русые волосы длиной ровно до плеч, и полное отсутствие косметики придавали Денизе весьма домашний облик. «Очень хорошо, что она позвонила». Уилла долго усаживалась в пластиковое кресло, отвлекая внимание от Питера, не разделявшего ее радость. Он занял позицию в дверях, словно в любую минуту готов был уйти. Шерил присела в изножье кровати. Вторая койка была свободна. Маленькая, но недушная палата, щедро залитая солнцем из узкого окна, выходившего на больничную парковку, в целом производила приятное впечатление. «Правда, я удивилась, что у вас оказался мой номер». «Да я сама не знала. Что за ерунда, говорю, когда Келли сказала о звонке?» А потом вспомнила. Вы переехали в Тусон и попросили сообщить Шону ваш новый номер. Вот я его и записала. «На листке с экстренными телефонами», — добавила Шерил. «Там, где врач, дантист, помощь при отравлении, как будто я возьму и наглотаюсь маминых таблеток от аллергии». Рядом с матерью она выглядела очень спокойной и раскованной. Поставила ногу на кровать и, обхватив ее руками, оперлась подбородком о колено. С Денизой они были удивительно похожи. Одинаковый золотистый оттенок кожи и перламутрово-серые глаза. Вот только у Шерил Губы полнее и четче очерчены, видимо, наследие неведомого отца. «Не понимаю, чего Келли так всполошилась?» — сказала Дениза. «С Шерил никаких проблем. Она часто остается дома одна. Всего-то и надо было днем позвонить, мол, как у нее дела, ну и забрать к себе на ночь». Шерил приподняла голову. «Или отправить меня к сэр Джо. Ну вот еще». Шерил вздохнула. «Как бы то ни было, мы здесь», — сказала Уилла. «Питер, где вещи, которые мы принесли?» Муж передал ей бумажный пакет. «Вот головоломки, тапочки. Хватило бы одного». Дениза пошевелила пальцами левой ноги, выглядывавшими из гипсового панциря. «Я так и хотела, но Шерил не помнила, в какую ногу вас ранили». Уилла сунулась в пакет. «Еще всякая корреспонденция». «По-вашему, кто это сделал?» — спросил Питер. «Что? Кто вас подстрелил?» «Ой, не знаю. Я даже не сразу поняла, что случилось. Смешно, — подумала я, — ноги почему-то не держат. И села на землю. Боли совсем не было, представляете? Поначалу. А уж потом, ой-ой-ой, хуже нет костной боли». Дениза повернулась к дочери. «Слушай, хорошее название для песни, а? Костная боль. Слова и музыка того-то и того-то. Первое место в списке шлягеров!» Шерил захихикала. «Нет, серьезно?» — не унимался Питер. «Может, кто-то из ваших знакомых?» «Не знаю, хоть убейте. В наших краях кто только не палит». Питер умолк. Дениза перебирала корреспонденцию. Чепуха, которую не стоит и вскрывать. Она дошла до списка телефонных звонков и посмотрела на дочь. «Звонил Хал?» «Угу». «А Хал?» — воскликнула Уилла. Мать и дочь на нее взглянули. «А я думала, что за Хаул?» — пояснила она. В свете балтиморского выговора, превращавшего баул в бал, описка Шерил стал понятной. «Что он хотел?» — спросила Дениза. «Не сказал?» «Но сейчас не до него». Дениза кинула список звонков в почтовую кипу. «Хал, он это... сосед наш», — объяснила Шерил. «Ужасно мрачный и злой». «А на что он злится?» — спросила Уилла. «На что он только не злится», — сказала Дениза. «Понимаете, одно время я дружила с его женой. По крайней мере, старалась дружить, потому что других девушек моего возраста в округе не было. Я до смерти обрадовалась, когда они с Халом поселились в нашем квартале. Хотя он, конечно, не подарок. Раз-другой я пригласила ее к себе на стаканчик вина. Что он приходит с работы, я ему: «Милый, смотри, кто у нас?» А он только буркнет: «Вижу», и спрашивает, скоро ли ужин. «Ну вот, а вы что, не знаете эту историю?»
«Нет, не знаю», — ответила Уилла.
«Ну ладно. Однажды я, значит, говорю Шону. Слушай, — говорю, — я не понимаю, чего ты так взъелся на мою подругу? Чего, спрашиваю, она тебе сделала? У нас тут, говорю, нет вообще никаких друзей, поэтому в субботу она с мужем придет к нам в гости, и я очень надеюсь, что ты будешь с ней мил, понятно?»
«Ладно», — отвечает, — «как скажешь». В субботу они приходят к нам на ужин, и весь вечер Шон — сама вежливость, а утром, в воскресенье, он с ней съезжается.
«Что?» — не поняла Уилла. Питер насторожился. «Извините, кто с кем съезжается?»
«Шон с Элисой».
«Погодите, с женой, то есть Хала?
Так вы ее знаете?»
«Нет, нет, я только слышала, что есть какая-то Элиса. Что-то я не соображу».
Он как будто сказал: «Значит, быть с ней милым? На, получай!» И сбежал к ней. «Нет, конечно, все было по-другому. Сейчас-то я понимаю, что у них уже были отношения, и он нарочно изображал холодность. Неужели не мог сказать прямо? В таких делах мужчины ужасно неуклюжи. И теперь у меня ни парня, ни подруги. Никого не осталось».
«Мам, у тебя есть я», — возразила Шерил.
«Вот на что злится Хал», — безучастно сказала Дениза.
«О, Господи!» — выдохнула Уилла.
«Пойду посмотрю, не продают ли здесь «Нью-Йорк Таймс», — вдруг сказал Питер и вышел.
«Да уж, мужчины и впрямь ужасно неуклюжи», — подумала Уилла. Она посмотрела вслед мужу и повернулась к Денизе, которая украдкой вытирала глаза простыней. Из сумочки Уилла достала салфетку и подала ей. «Глупо, глупо, глупо!» Дениза высморкалась. «Я реву не от печали, больше, пожалуй, от злости». Казалось, она обращается к Шерил, которая поглаживала ее по загипсованной ноге. «Я просто в ужасе», — сказала Уилла. Ситуация была, мягко сказать, неловкая. Уилла не могла даже извиниться за сына, хоть очень хотелось. Она беспомощно посмотрела на Шерил. «Успокойся, мама», — сказала девочка. «Он вернется, вот увидишь. Господь с тобой, я этого вовсе не хочу. Смеешься, что ли? Он мне даром не нужен». Дениза взглянула на Уиллу и добавила. «Извините». «Ничего, все в порядке. Должна признать, что он всегда был не особо прямолинеен». Грузно топая, медсестра, огромная негритянка, вкатила в палату какой-то агрегат. Ее униформа с аппликацией медвежат напоминала пижаму. «Что такое?» — спросила она. «Мы расстроены, дорогуша?» «Просто нервы», — в салфетку буркнула Дениза. «Нахлынули грустные воспоминания», — пояснила Шерил. «Воно! Так не годится». Сестра сунула цифровой термометр Денизе в рот. «Благодари судьбу, все могло обернуться куда как хуже. Угадай, пуля в позвоночник, нате вам паралич. Знаешь, сколько повидал я молодых, что лежат мешком?»
Дениза помотала головой, во рту ее звякнул термометр.
«Уж все привыкли, что на улицах палят. Тут привезли к нам двух подстреленных братцев, так они еще в приемном покое заявили, что хотят навороченную инвалидную коляску, какая у их старшего брата, кузенов и закадычных друзей».
Уилла сокрушенно крякнула. Сестра перевела взгляд на нее.
«Не так часто к нам доставляют подраненного европеоида».
Последнее слово она выговорила старательно. Наверное, с тем же усердием Уилла произнесла бы «афроамериканец». Пикнул термометр, сестра его забрала, но лишь мазнула по нему взглядом, сдернула и отправила в мусор защитную пленку, а сам градусник сунула в банку к другим термометрам.
«Болит сильно?» — спросила она. «Если по шкале от 1 до 10».
11, — сказала Дениза.
«Не ври. По глазам вижу, не так уж больно. Не жди, что увеличу тебе дозу».
«Да мне и не нужно. Тем более толку никакого. От ваших лекарств только тошнит».
Сестра покачала головой и занялась агрегатом. Крутанула диски, нажала кнопки.
«Я даже не желаю знать, во что обойдется лечение», — добавила Дениза. «А страховка есть?» — спросила Уилла. «Ну, вроде как». Уилла решила не уточнять, что это значит. «Конечно, сейчас лето, но даже летом не надо иногда появляться на работе». «Как же я не сообразила, что она работает», — подумала Уилла. «Конечно, мать-одиночка должна зарабатывать». «Чем вы занимаетесь?» — спросила она. «Я секретарша в школе, где учится Шерил». «Очень удобно. Да, ей разрешено болтаться в школе, пока я не закончу работу. Нынче утром звонила миссис Андерсон, директор. Сказала, чтобы я не парилась, мол, лечись сколько надо. Но я должна помочь им подготовиться к учебному году».
«По крайней мере, у тебя есть работа», — сказала сестра, сматывая электрошнур.
«Слушай, хватит меня подбадривать, а?»
Медсестра подсокала языком и выкатила агрегат из палаты.
«Мам, у нас там шастает коп», — доложила Шерил. «Ходит по домам, расспрашивает, не видел ли кто, как тебя подстрелили. Да он и сюда приходил, бугай. Такой вид, будто все это ему жутко надоело. Может, вы, спрашивает, кому задолжали? А я ему, чего? Еще скажите, мой наркодилер вот так вот потребовал должок за кокаин. А он, мэм, говорит, я лишь задаю вопросы, какие велено задать. Не ерепеньтесь».
«О, Господи!» — вздохнула Уилла. Терпеть не могу, когда меня называют мэм.
Повисла пауза. В коридоре слышался женский голос.
Не то чтобы я ошалела, но и не сказать, что мне фиолетово. Наверное, я просто опупела.
Могло быть хуже, сказал Уилла. Он мог назвать вас леди.
Фу!
Сморщилась Дениза, однако настроение ее, похоже, исправилось. Она посмотрела на дочь.
Ты хорошо себя вела, голубушка?
Ага.
С ней очень легко, вставила Уилла. Ой, мам, что я тебе расскажу? На завтрак Уилла мне сделала яичный пузырь.
Вон как, сказала Дениза.
В сковородке растапливаешь большой кусок масла. Потом туда разбиваешь яйцо и поливаешь его маслом, пока оно не раздуется, как воздушный шар. Ничего вкуснее я не ела.
«Везет тебе. Похоже, ты хорошо проводишь время», — улыбнулась Дениза.
«Надо, чтобы меня подстреливали почаще».
Уилла заерзала, собираясь сказать что-нибудь вроде «типун вам на язык». Но Шерил только рассмеялась и ласково похлопала мать по загипсованной ноге.
«Ты глупышка!
Какой замечательный, уравновешенный ребенок!» — подумала Уилла. Вернулся Питер. В руках он держал газету и пластмассовый горшочек. «Посмотри, что я нашел в сувенирном киоске!» Он передал Уилле горшочек, в котором сидел маленький кактус Карнеги. Единственная колючая лапка не выше большого пальца. Уилла ойкнула, принимая подарок. Малыш, у которого колючки еще были очень близко друг к другу, смахивал на старичка в седой щетине.
«Дениза, вы когда-нибудь видели Карнегию?» — спросила Уилла.
«Вживую? Нет.
Обычно они огромные, 20-30 футов в высоту».
Уилла как будто оправдывалась. Она жалела этот кактус, словно тигра, посаженного в клетку. «Карнегии не должны быть крохотными. В них ничего умилительного. Они спокойные, терпеливые, стойко выдерживали все, от стрел апачей до торговых центров». Но Питер был так доволен своим приобретением, что пришлось сказать «спасибо, дорогой».
«На здоровье!» Он хлопнул себя газетой по ноге. «Ну так что, Дениза, когда вас выпишут?»
«Через пару дней, наверное.
Не считая сегодняшнего?»
«Видимо, так». Питер посмотрел на жену.
«А еще, говорят, больницы спешат вытурить пациентов. Вот вам, пожалуйста».
«Я после операции, чего вы хотите?» — сказала Дениза.
«У Шерил есть настоящие бабушки-дедушки?» — спросил Питер.
Уилла готова была его убить. Он все испортит.
«Да, есть моя мама», — ответила Дениза. «Но у нее болезнь Паркинсона, она живет в Рот-Айленде у моего брата и его жены».
Даже Питеру не хватило наглости справиться о родственниках со стороны отца девочки. Он только многозначительно посмотрел на Уиллу, и та прочла его взгляд. «Все ты загнала нас в ловушку». Она ответила своей самой милой улыбкой и спросила Денизу, что принести ей в следующий раз.
Глава 4. Аэроплан был невероятный симпатяга. Кустистые темные брови над умными карими глазами придавали ему чрезвычайно озабоченный вид, а черные точки на карамельного оттенка усатой морде напоминали испещренную дырочками голову куклы с натуральными волосами, какая была у Уиллы в детстве. Да еще неподражаемые уши, торчавшие в стороны, словно держались на подпорках. Но они были вовсе не жесткие. Уилла пропустила собачье ухо меж пальцев, ощущая его необычайную мягкость. Потом для ровного счета погладила второе ухо и, сунувшись лицом к бархатистому пёсьему носу, спросила.
— Ну как оно? Ничего? Аэроплан?
Пёс радостно задышал, обдав ее мясным духом и заставив отстраниться. В руке Уилла держала мобильник, которым пользовалась редко, но сейчас она звонила Шону, а номер его был в списке контактов. Прижав телефон к уху, Уилла слушала гудки. во второй половине дня поймать сына реальнее, ибо вечером он, как правило, недоступен. Но, видимо, она просчиталась, поскольку Шон не отвечал. А потом вдруг взял трубку. «Мам!»
«Здравствуй, милый. Извини, что звоню на работу. Я подумала, хорошо бы нам сговориться об ужине».
«Ты в Балтиморе?»
«Да».
«Как Дениза?»
«Ничего».
Уилла обрадовалась вопросу, ведь мог и не поинтересоваться, он такой. «Она все еще в больнице. Мы присматриваем за Шерил». О ней Шон не спросил.
«Ужин, значит, — пробурчал он, — выходные у нас, похоже, заняты. Как насчет понедельника?»
Уилла растерялась. «До понедельника еще 5 дней, они с Питером, возможно, уже уедут».
«А раньше никак?» — спросила она.
«Ты же не предупредила заранее?»
«Да, но...» «Хорошо, понедельник.
Я где-нибудь закажу столик. На 4, да? Питер придет?»
«Да, конечно».
«Но, может, нам придется взять с собой Шерил, если Денизу еще не выпишут?»
«А что, пару часов она не побудет одна?»
Уилла расстроилась.
«Мне кажется, она была бы рада повидаться с тобой».
«Боюсь, мама, это не совсем удобно».
«Да?»
«И Дениз наверняка будет против».
«Пожалуй, он прав».
«Да, извини, я не подумала».
«Ничего страшного, если девочка посидит одна. Она самостоятельная».
«Вечером одна? Она же ребенок».
«Ничего, устроим ранний ужин. Ты вернешься засветло».
«Ну ладно, что-нибудь придумаем. Буду ждать твоего звонка».
«Свяжемся», — сказал Шон и повесил трубку.
Уилла положила телефон на кушетку и опять ткнулась носом в собачью морду.
«Ох, аэроплан», — сказала она.
Пес негромко заскулил. Уилла его обняла и прижалась щекой к теплой шелковистой макушке. За день она лучше узнала обитателей дома и его уклад. Шерил выглядела аккуратисткой с привычками степенной пожилой дамы. Например, она сама стирала свои вещи, потому что мать, по ее словам, долго держала белье в сушилке, и оно сморщивалось. А вот комната Денизы выставила свою хозяйку неряхой. Незаправленная постель, разбросанная одежда вперемешку с журналами People и банками из-под диетической пепси. Судя по всему, кухня с ее парой-тройкой кастрюль и сковородок, разномастными тарелками и стаканами предназначалась лишь для самой элементарной готовки. Но вместе с тем в ней имелись электромиксер, а также большой запас форм и противней для выпечки, ибо Шерил, как выяснилось, обожала печь. «Вот вырасту, — поведала она, — и, наверное, открою свою кондитерскую, где стану выпекать праздничные торты». Вообще-то дом выглядел голым. Небольшие комнаты были скудно обставлены мебелью, хорошо пожившей в других местах. На стене в гостиной висела репродукция подсолнухов Ван Гога в рамке и плакат панк-рок-группы «Рамоунс». На полке стояли только детские книги для совсем малышей и для ребят постарше, в основном о лошадях. Казалось бы, убогость жилища должна вызывать сочувствие, однако Уиллу переполняла зависть. Она слонялась по комнатам, с удовольствием вслушиваясь в стук каблуков по истертым половицам, через окно смотрела на неухоженный задний двор, где Питер с ноутбуком сидел за кованым столиком, покрытым ржавчиной, подслушивала разговор Шерил с матерью, звонившей уже 3-й раз за день. «У нас все хорошо, мам. Мы сходили в гигант, накупили продуктов, на ужин у нас свиные отбивные». Дениза сказала, что сегодня ее навещать уже не надо, но теперь Уилла засомневалась, не сходить ли к ней еще разок, а то ведь мается человек на больничной койке. В маленьком, шагав 3-4 запущенном палисаднике, Уилла разглядела парнишку, подстригавшего изгородь из самшитовых кустов. Она сразу поняла, что это незаурядный садовник. Во-первых, он смахивал на гнома. Тощий, как стрючковая фасоль, паренек был облачен в джинсы трубой, сине-белую полосатую фуфайку и вязаную шапочку в красно-белую полоску, из-под которой, опровергая закон притяжения, почти горизонтально торчали золотистые кудри длиной, видимо, до плеч. Кроме того, он явно не знал, что нужно делать. Неловко ухватив садовые ножницы, парень срезал веточку, потом через долгую паузу другую, вжик, раздумье, вжик, раздумье. Время от времени он поглядывал на дом, словно рассчитывая, что его заметят. Уилла открыла сетчатую дверь и вышла на крыльцо. «Добрый день!» «О, здрасте!» — с наигранной бойкостью сказал паренек. «Подстригаешь изгородь, значит?» «Да, мэм!» На вид мальчишке было лет 15, не больше. Заостренный подбородок вкупе с островерхой шапочкой придавали его голове ромбовидную форму. «Решил, знаете ли, помочь Денизе. Я сосед ее!» Он показал на дом справа от Уиллы. «Очень любезно с твоей стороны», — сказала Уилла. Изгородь и впрямь нуждалась в уходе. Побеги устремлялись во все стороны. Вот только навыки добровольца в ландшафтном дизайне не внушали особого доверия. «Я передам Денизе. Она будет признательна». «Скоро она вернется?» «Наверное, через пару дней. Сначала я хотел постричь лужайку, но тут вроде и травы-то нет, такой заметной глазу». «Пожалуй, что и нет». «Эрланд!» — Шерил выскочила на крыльцо, грохнув сетчатой дверью. «Чего ты здесь затеял? Подравниваю изгородь, не видишь? Никто тебя не просил. Я решил помочь». Шерил скатилась с крыльца и, подбоченившись, встала перед парнем. «О чем вы тут говорили?» «Ни о чем. Говорю же, я решил помочь твоей маме». «С чего ты взял, что ей нужна твоя помощь?»
«Я думаю, ей будет приятно», — сказала Уилла.
«Почем знать? Может, она хотела вырастить изгородь повыше?»
«Она ведет себя, как ревнивая младшая сестра», — подумала Уилла, и уже хотела заступиться за парня, но ее перебил чей-то оклик от дома слева. «Всем привет!» Согбенная старуха в домашнем халате опиралась на ходунки, к перекладине которых был привязан поводок Бассет-хаунда.
«О, какой же ты молодец, Эрланд Эриксон!» — сказала она. «Дениза будет в восторге!»
«Да я просто надумал помочь.
А еще говорят, что нынешняя молодежь только о себе и думает. Кстати, я Люсинда Минтон».
«Уилла Брэндон. Я приглядываю за Шерил, пока Дениза в больнице».
«Ну вот, Шерил, кругом тебя добрые люди. Экая удача. Я бы и сама тебе подсобила, да вот только хожу неважно».
«У нас все хорошо», — сказала Шерил и, повернувшись к Эрланду, повторила. «Все хорошо у нас, правда».
«Ну, раз ты говоришь...» Парень опустил ножницы. Похоже, он расстроился.
«Когда Дениза выписывается?» — спросила миссис Минтон.
«Еще неизвестно», — сказал Уилл.